Глава 18. Второе полуночное происшествие. Первым, кого увидел Энтони, сойдя с поезда, на следующий день был суперинтендант Баттл. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Я вернулся, как договорились», — сказал он. «А вы пришли сюда убедиться в том, что я сдержу слово?» Баттл покачал головой. «На этот счет я не беспокоился, мистер Кейт. Просто я сам еду в Лондон, вот и все».
«Какой вы доверчивый человек, Баттл».
«Вы так считаете, сэр?»
«Нет, конечно, вы хитрец, большой хитрец. В тихом, как говорится, омуте и так далее».
«Так значит, в Лондон?»
«Именно, мистер Кейт».
«Интересно, зачем?» Детектив не ответил. «Вы такой разговорчивый», — заметил Энтони. «Вот что мне в вас особенно нравится». Глаза Баттла вспыхнули и тут же погасли.
«А как ваше небольшое дельце, мистер Кейт?» — спросил он. «Хорошо прошло?»
«Я вытянул пустышку, Баттл, уже во второй раз».
«Обидно, правда?»
«А что у вас была за мысль, сэр?»
«Я подозревал французскую гувернантку. Причина первая. По канонам детективной литературы она — самое неподходящее лицо для преступления. Причина вторая — в ночь трагедии я видел в окне ее комнаты свет».
«Немного».
«Вы правы, этого недостаточно, но я выяснил, что она появилась в доме совсем недавно. А еще я повстречал подозрительного француза, шатающегося по парку. Полагаю, вы о нем уже знаете?»
«Вы про человека, который называет себя месье Шель?» «Он тоже остановился в Джоли Крикетерс. Торговец шелком».
«А, вот, значит, кто он такой. И что же, какого мнения придерживается о нем Скотленд-Ярд?»
«Ведет себя подозрительно», — спокойно сказал суперинтендант Баттл.
«Даже очень. Вот я и сложил 2 и 2. Гувернантка-француженка в доме, незнакомец-француз снаружи. Я решил, что они в сговоре, и поехал побеседовать с леди, в чьем доме мадемуазель Брюн провела последние 10 лет. Я уже готовился услышать, что она никогда не слыхала ни о какой мадемуазель Брюн, но я ошибался, Баттл. Мадемуазель настоящая».
Суперинтендант кивнул.
«Должен признаться, что когда я только поговорил с ней, у меня сразу возникло впечатление, что я лаю не на то дерево», — сказал Энтони. «Такой натуральной гувернанткой она оказалась».
И снова Баттл кивнул.
«И все же, мистер Кейт, нельзя так сильно доверяться первому впечатлению, особенно женщинам. Они-то знают, как пользоваться косметикой. Мне случалось видеть, как одна симпатичная девушка, надев парик, наведя на щеках искусственную бледность, нарисовав себе красноватые веки и одевшись в затрапезное платье, превратилась в настоящую дурнушку, так что 9 человек из 10, привыкшие к ее другому облику, ее не узнали. Мужчинам сложнее. Можно, конечно, изменить брови, да и фальшивые зубы придают лицу совсем иное выражение. Однако есть такая вещь, как уши. А они сразу выдают человека, мистер Кейт».
«Не надо так пристально смотреть на мои, Баттл», — пожаловался Энтони. «Вы меня смущаете».
«Ну, а накладные бороды, усы и тому подобное вовсе не стоит упоминания», — продолжал суперинтендант. «Они хороши только в книгах. В общем и целом у мужчин мало способов изменить свою внешность настолько, чтобы натянуть окружающим нос. Я знаю лишь одного настоящего гения преображения. Это король Виктор. Вы когда-нибудь слышали о нем, мистер Кейт?»
Взгляд, который бросил на него детектив, был таким внезапным и пронзительным, что Энтони даже прикусил язык.
«Король Виктор?» — переспросил он задумчиво. «Кажется, да, слышал.
Один из самых прославленных похитителей драгоценностей нашего времени. Ирландец по отцу, француз по матери. Говорит на 5 языках, по крайней мере. Он сидел в тюрьме, но несколько месяцев назад его срок кончился».
«Вот как! И где же он теперь?»
«Это, мистер Кейт, нам и самим хотелось бы знать».
«Сюжет становится все интереснее», — сказал Энтони весело.
Вряд ли он нагрянет сюда, верно? Как я понял, он специализируется не на политических мемуарах, а на драгоценностях.
Как сказать, сказал суперинтендант Баттл. Насколько мне известно, он уже может быть здесь.
В образе лакея? Великолепно. Вы узнаете его по ушам и покроете себя славой.
Любите вы пошутить, мистер Кейт, верно? Кстати, а каково ваше мнение о том любопытном дельце в Стейнзе?
В Стейнзе? Переспросил Энтони. А что там случилось?
Об этом писали в субботних газетах. Я думал, вы прочли. У обочины дороги найден труп человека, убитого выстрелом в упор. Иностранца. В сегодняшних газетах о нем тоже есть, кстати.
«Да, я что-то такое видел», — отозвался Энтони небрежно. «Вроде бы это не самоубийство».
«Нет, при нем не было оружия. Труп еще не опознали».
«Странно, что это вас интересует», — улыбнулся Энтони. «Думаете, тут есть какая-то связь со смертью принца Михаила?»
Его руки не дрожали. Он смотрел детективу прямо в лицо. Показалось ему, или его взгляд стал вдруг подозрительным. «Просто какая-то эпидемия однотипных смертей, да и только», — сказал Баттл. «Хотя вряд ли тут действительно есть какая-то связь». Он отвернулся и окликнул носильщика. К платформе уже с грохотом подкатывал лондонский поезд. Энтони с облегчением перевел дух. Через парк он шел, задумавшись. Кейт нарочно подошел к дому с той же стороны, что и в роковой четверг, и теперь разглядывал окна, ломая себе голову над тем, в каком же из них он видел свет? Действительно ли во втором от края или нет? И тут он сделал открытие. Угол дома оказался не простым, а двойным. Сразу за поворотом было углубление, в котором пряталось еще одно окно. Наблюдатель мог видеть его, глядя на дом с определенной точки, но стоило ему отойти на несколько ярдов вправо, и выдающаяся часть стены второго этажа над залом совета начинало казаться ему углом дома. Значит, когда первое окно становилось невидимкой, второе и третье над залом совета становилось, соответственно, первым и вторым от края. Так где же он стоял, когда видел свет в ту ночь? Энтони никак не мог найти ответа на этот вопрос. Все решал какой-то ярд. Однако одно было ясно. Возможно, он ошибался, сказав, что видел свет во второй комнате от края. Окно могло быть и третье. Что же занимает третью комнату? Энтони решил выяснить это как можно скорее. Удача ему благоволила. В холле он встретил Тредвилла, который только что поставил на чайный поднос массивный серебряный самовар. Больше никого в холле не было.
«Здравствуйте, Тредвилл», — обратился к дворецкому Энтони. «Я хочу спросить вас кое о чем. Кто занимает третью от западного угла дома спальню со стороны зала советов?»
Тредвелл ненадолго задумался.
«Скорее всего, это комната американского джентльмена, мистера Фиша». «В самом деле, большое спасибо».
«Не стоит благодарности, сэр».
Тредвелл собрался было выйти, но передумал. Даже похожим на понтификов дворецким не чуждо простое человеческое желание первому сообщить сногсшибательную весть.
«Возможно, сэр, вы уже слышали о том, что произошло у нас сегодня ночью».
«Ни слова», — сказал Энтони. «А что здесь произошло?»
«Попытка ограбления, сэр».
«Неужели? Что-нибудь пропало?»
«Ничего, сэр. Воры разбирали рыцарский доспех в зале совета, когда их спугнули, и они обратились в бегство». К несчастью, им удалось скрыться.
«Какая необычайная история», — сказал Энтони. И снова зал совета. «Как они попали внутрь?»
«Полагаю, сэр, что они взломали окно».
Удовлетворенный тем интересом, который вызвала его новость, Тредвелл предпринял еще одну попытку покинуть помещение, когда обнаружил у себя за спиной другого слушателя, перед которым с достоинством извинился.
«Прошу прощения, сэр. Я не слышал, как вы вошли, и не знал, что вы стоите у меня за спиной».
Мистер Айзекштейн, ставший камнем преткновения для дворецкого, лишь дружески махнул ему рукой.
«Ничего страшного, старина. Уверяю вас, ничего страшного».
Тредвелл с презрительным видом удалился, а Айзекштейн подошел ближе и опустился в кресло.
«Здравствуйте, Кейт. Вы вернулись. Слышали уже о нашем вчерашнем ночном шоу?»
«Да», — отозвался Энтони. «Веселый выдался уикенд, правда?»
«Полагаю, прошлой ночью здесь потрудился кто-то из местных», — сказал Айзек Штейн. «До того неуклюже, полюбительски все было проделано».
«Здесь есть коллекционеры старинного оружия?» — удивился Энтони. «Любопытную вещицу они выбрали для похищения».
«Очень любопытную», — подтвердил Айзек Штейн. Помолчав с минуту, он продолжил. «И вообще все, что здесь происходит, очень не кстати».
Его голос прозвучал почти угрожающе.
«Я вас не вполне понимаю», — сказал Энтони.
«Почему, к примеру, нас продолжают держать здесь словно пленников? Дознание закончилось вчера. Тело принца перевезут в Лондон, где распространят версию, будто он умер от сердечного приступа. И все равно никому нельзя уезжать. Мистер Ломакс знает о происходящем не больше меня. Он все время отправляет меня к суперинтенданту Батлу».
«Суперинтендант Батл что-то замышляет», — ответил Энтони задумчиво. «И, похоже, его план основывается на том, чтобы никого не выпускать из дома».
«Но, прошу прощения, мистер Кейт, вам-то было позволено уехать».
«На коротком поводке. Не удивлюсь, если за мною постоянно присматривали. Нельзя было позволить мне избавиться от револьвера или чего-то в этом роде».
«А, револьвера?» — повторил за ним Айзек Штейн. «Так его еще не нашли?»
«Нет еще». «Может, лежит себе на дне озера, куда его швырнули, проходя мимо?»
«Очень может быть».
«Где суперинтендант Батл? Я его сегодня не видел».
«Уехал в Лондон. Я встретил его на станции».
«В Лондон? Вот как? А он сказал, когда вернется?»
«Завтра рано утром, как я понял».
В сопровождении лорда Кейтерхэма и мистера Фиша вошла Вирджиния. Она радостно улыбнулась, увидев Энтони.
«Вот вы и вернулись, мистер Кейт. Слышали о наших ночных приключениях?»
«Позвольте заметить, мистер Кейт», — протянул Хайрам Фиш, — «что это была крайне напряженная ночь. Вы уже слышали, что я принял миссис Ривел за грабителя?»
«А тем временем», — продолжил Энтони, — «настоящий грабитель?»
«Скрылся», — горестно подтвердил мистер Фиш.
«Разливайте же чай», — сказал лорд Кейтерхэм Вирджинии. «Понятия не имею, куда подевалась банда».
Вирджиния приступила к священнодействию. Затем она подошла к Энтони, села с ним рядом и тихо произнесла.
«Приходите к лодочному сараю после чая. Нам с Биллом надо многое вам рассказать». И она опять с легкостью влилась в общий разговор.
Встреча у лодочного сарая состоялась в назначенное время. Вирджинии с Биллом не терпелось поделиться своими новостями, но все решили, что говорить без риска быть подслушанными можно только в лодке. Когда они отошли от берега достаточно, Энтони услышал всю историю об их ночном приключении без изъятий. Правда, Билл немного дулся. Он жалел, что Вирджиния решила втянуть в дело этого парня из колонии.
«Очень странно», — сказал Кейт, выслушав их рассказ.
«А что вы об этом думаете?» — спросил он Вирджинию.
«Думаю, они что-то искали», — с готовностью ответила та. «Идея кражи со взломом просто смешна».
«И считали, что это что-то спрятано в доспехах. Это ясно. Но зачем тогда простукивать панели? Это уже больше напоминает поиски потайной лестницы или чего-то в этом роде».
«Чимнис, есть уголок священника, я знаю», — сказала Вирджиния. «И потайная лестница наверняка тоже есть».
«Лорд Кейтерхэм нам все об этом расскажет, но сейчас мне хотелось бы знать, что именно они там искали».
«Вряд ли мемуары», — ответил Энтони. «Это здоровенная пачка бумаг. Здесь явно искали что-то мелкое». «Джордж наверняка знает», — сказал Вирджиния. «Вот только смогу ли я что-нибудь из него выудить?»
«Вы говорите, там был один мужчина», — продолжал Энтони. «Но вполне мог быть и кто-нибудь еще, так как вы слышали шорох у себя за спиной, когда бежали к окну».
«Звук был очень тихий», — сказала Вирджиния. «Мне могло просто показаться».
«Не исключено, но если ваше воображение вас не обмануло, то этот второй наверняка живет здесь, в доме».
«Любопытно». «Что именно кажется вам любопытным?» — спросила Вирджиния.
«Обстоятельность мистера Фиша, который так тщательно одевается, прежде чем выйти, услышав снизу крики о помощи».
«Да, в этом что-то есть», — согласилась Вирджиния.
И, кстати, Айзек Штейн, который даже не проснулся, тоже подозрительно. Как, по-вашему?
Есть еще тип по имени Борис, вспомнил Билл. Вот уж кто натуральный головорез. Я прослугу этого Михаила.
В общем, Чимнис кишит подозрительными типами, заключила Вирджиния. Причем остальные точно так же подозревают и нас.
Жаль, что суперинтендант Баттл в Лондоне. По-моему, глупо с его стороны вот так взять и уехать.
Кстати, мистер Кейт, я пару раз видел этого чудного француза. Он слонялся по парку, как будто что-то вынюхивал.
Тут все не так просто, признался Энтони. Я и сам свалял изрядного дурака, пока носился тут со своей идеей.
Слушайте, по мне все дело сводится к одному. Нашли вчерашние грабители то, что искали, или нет? Что если нет? Спросила Вирджиния. Кстати, по-моему, они ничего не нашли.
Тогда они наверняка придут снова.
Они уже знают или скоро узнают, что Баттл в Лондоне, и решат рискнуть и продолжить свои поиски сегодня ночью. Вы так думаете?
Вероятность высока. Давайте мы втроем устроим маленький заговор. Эверсли и я спрячемся в зале со всеми необходимыми предосторожностями.
Но я перебил его, Вирджиния. Только не думайте, что сможете меня исключить.
Слушайте, Вирджиния, сказал Билл. Это дело мужское.
Не стройте себя идиота, Билл. Я с вами. Ни на что другое и не надейтесь. Сегодня ночью наш синдикат выступает в дозор.
Все было решено, и подробности плана оговорены. Когда все в доме легли спать, заговорщики поодиночке прокрались вниз. Все были вооружены мощными электрическими фонарями. В кармане у Кейда лежал револьвер. Энтони не сомневался, что вторая попытка поисков будет предпринята именно этой ночью, но считал, что грабители придут изнутри. Он верил в то, что Вирджиния действительно слышала шорох у себя за спиной прошлой ночью. Вот почему, спрятавшись в тень шкафа, он во все глаза смотрел на дверь, а не на окно. Вирджиния пряталась за доспехом у стены напротив, Билл у окна.
Минуты шли, тянулись нестерпимо долго. Замковые часы пробили час, половину, два и еще половину. Энтони чувствовал, как у него затекло все тело. Постепенно он проникался убеждением, что опять ошибся. Никакой повторной попытки сегодня ночью не будет. И тут он напрягся. Все его чувства обострились, словно на охоте. На террасе послышались чьи-то шаги. Тишина, и вот кто-то еле слышно заскребся в окно. Вдруг шорох прекратился, окно распахнулось. В комнату вступил какой-то мужчина. С минуту он стоял неподвижно, озираясь по сторонам, точно прислушивался. Минуту-другую спустя, видимо, удовлетворенный, зажег электрический фонарь и быстро пробежал им по комнате. Ничего подозрительного он, похоже, не увидел. Заговорщики затаили дыхание. Мужчина подошел все к той же стене, которую он так тщательно обследовал накануне. И тут Билла посетило ужасное предчувствие. «Он сейчас чихнет!» Беготня прошлой ночью по влажному от росы парку не прошла для него даром. Он схватил простуду и чихал весь день. Вот и теперь ему во что бы то ни стало надо было чихнуть. Он применил все известные ему средства. Плотно сжал губы, несколько раз энергично сглотнул и поднял лицо к потолку. Наконец даже сильно ущипнул себя за нос. Ничего не помогало. Он чихнул. Чихнул сдержанно, зажимая нос, как подобает мужчине, но звук все равно громом отозвался в тишине ночи. Незнакомец подпрыгнул и обернулся, и тогда за дело взялся Энтони. Он выхватил свой фонарь и напал на незнакомца. В следующий миг оба уже лежали на полу. «Свет!» — закричал Кейт. Вирджиния уже стояла рядом с выключателем. На сей раз люстра не подвела и залила всю комнату ровным ярким светом. Энтони лежал поверх грабителя, прижав его к полу. Билл подал ему руку, чтобы помочь встать.
«А теперь, — сказал Кейт, — посмотрим, кто же вы такой, мой дорогой друг». Он перекатил свою жертву на спину. Ею оказался незнакомец с аккуратной бородкой из деревенской гостиницы.
«Очень мило! — прозвучал чей-то одобрительный голос. Вздрогнув, все подняли головы. Внушительный силуэт суперинтенданта Баттла загораживал открытую дверь.
«Я думал, вы в Лондоне, суперинтендант», — сказал Энтони. Глаза Баттла лукаво сверкнули.
«Вот как, сэр», — сказал он, — «а я решил, что не лишним будет распространить слух о моем отъезде».
«И вы не ошиблись», — сказал Энтони, переводя взгляд на своего поверженного противника. К его удивлению, тот тихо улыбался.
«Вы позволите мне встать, джентльмен?» — сказал он. «Вас ведь трое против одного».
Энтони великодушно помог ему подняться, незнакомец отряхнул пальто, поднял воротник и устремил на Батла проницательный взгляд.
«Прошу меня простить», — заговорил он. «Насколько я понял, вы представитель Скотленд-Ярда?»
«Совершенно верно», — отвечал Батл.
«Тогда я представлю вам свои верительные грамоты». И он сокрушенно улыбнулся. «Мне следовало сделать это раньше».
Вытащив какие-то бумаги из кармана, незнакомец передал их столичному детективу. В то же время он отогнул лацкан своего пальто и показал приколотый к нему значок. У Батла вырвалось удивленное восклицание. Посмотрев бумаги, он с легким поклоном вернул их владельцу.
«Мне жаль, что к вам применили силу, месье», — сказал он. «Но вы сами стали тому причиной».
И он улыбнулся, заметив пораженные лица остальных.
«Это мой коллега, которого я жду уже некоторое время», — сказал он. «Месье Лемуан из Сюрте, из Парижа».